Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Литовский режиссер Мантас Квидаравичус погиб в Мариуполе под обстрелом. Он снимал фильм об осажденном городе. Мы повторяем программу с его участием на Рижском фестивале независимого кино «Art Dog Fest». По сообщению его руководителей, в Москве фестиваль больше не будет проходить. Открытие 31 марта было сорвано в кинотеатре «Каро Октябрь». В нашей передаче 2016 года участвуют президент фестиваля, режиссер Виталий Манский, режиссеры Филипп Ремунда, Сергей Лазница, Алиса Коваленко, Роман Бондарчук, политики Сандра Калниете, Евгений Перебинис, политолог Андис Кударс. «Война и мир в Украине». Фильм «Мариуполис» Мантаса Квидаравичуса. Памяти режиссера.
Я бы начала с наших украинских коллег, если можно. С Алисой и Романом. Что изменилось с началом военных действий?
Я сначала даже могу сказать о том, что вообще у нас вырос интерес к документальному кино, потому что все события, которые произошли, это как раз только документальное кино, потому что для игрового нужно время осмыслить. Мне кажется, что нашему обществу пришлось повзрослеть, пришлось взять на себя ответственность. У нас вот первые там месяца войны было очень сильное волонтерское движение, и фактически благодаря волонтерскому движению вообще армия как-то существовала. То есть это продовольствие, лекарства. И это говорит о том, что появилось гражданское общество, то есть вот зародыш этого гражданского общества, появилась вот ответственность за свои действия. Ну, это вот из таких тенденций вот изменений в обществе.
Алис, спасибо. Виталий хотел...
Я хотел в контексте двух, а даже трех дней и пяти показанных картин, напрямую сопряженных с событиями в Украине, и их обсуждение с аудиторией, задать вопрос, который мы даже не успели с Леной еще обсудить. Роман на нашей дискуссии сказал достаточно важную вещь, что, скажем, документальные истории о сепаратистах, о людях, которые нарушают закон Украины, для него неприемлемы и как для программера фестиваля невозможны для показа, потому что они отторгаются в восприятии. Фильмы, грубо говоря, с другой стороны, тем не менее, создают объем для понимания. Другая сторона во время войны – это сторона противника. И если я правильно тебя цитирую, ты сказал, что это для вас невозможная тема, так сказать, закрытая тема.
Неуместная.
Неуместная тема. При этом в мировой культуре, в игровом кино, в художественной литературе отрицательный персонаж – это всегда очень важная драматургическая составляющая. Вообще зло – это важная драматургическая составляющая большого искусства, большой культуры. Вот скажем, вы знаете, где находится мое сердце и все остальное. Но я бы хотел увидеть фильм по Мотороле. Вот с учетом того, что этого человека уже нет.
Это будет сложно теперь.
Но если бы кто-то снял эту картину, я бы хотел увидеть эту историю этого абсолютного зла. Для того, чтобы, может быть, увидев это зло, больше и точнее почувствовать силу добра. Я хочу, чтобы общество было свободно в критике и того, что происходит. То есть о Украине все-таки только хорошо или ничего, или о Украине все?
Но внутри Украины общество очень свободно критикует власть. Очень много. Я вообще знаю очень мало людей, которые поддерживают до сих пор президента. Это очень маленький процент. Он потерял вообще большой процент поддержки. И все свободно критикуют.
Вот мы сейчас здесь говорим «война-война», а это несуществующая вещь на политической сцене. Все говорят «мир-мир». Никакого мира нет, это ложь. Возникновение вот этой лжи – это то новое, что привнесло это время. Причем со всех сторон. Это ложь. Там идет война.
Сергей Лазница, спасибо. Александра, хотела сказать.
Я политик. И с первых дней украинской революции я жила вместе. Я была также в этот кровавый день на Майдане, когда все повернулось. И я была в Раде, когда собирались депутаты на голосование. И в своей работе я очень много занимаюсь украинскими вопросами. Но тем не менее, my background, я историк искусства. Так что я когда-то в молодости, я была в этом мире, в котором вы сейчас работаете. И вопрос о том, когда что делать, я думаю, очень существенный вопрос для любого искусства. Я глубоко уверена, что в ситуации, когда идет гибридная война информации, что очень важно, это накопить эту правду, чтобы потом, когда уже есть время осмыслить, можно показать не только то, что ожидают, но чтобы можно было сделать это сравнение добро и зло потом уже. Сейчас такое сравнение будет непременно использовано в этой гибридной войне, и она будет манипулироваться.
Спасибо, Сандра, это очень важное замечание. Но я бы сейчас хотела к Филиппу Ремунди обратиться, потому что как раз в его фильме есть третий участник всего этого процесса. Я имею в виду украинских граждан Донецка и Луганска, которые либо уехали оттуда, либо хотели бы уехать, но не могут, но почему-то оказываются стороной, которая отвечает за действия всех боевиков. И центральная сцена в фильме Филиппа, она об этом, о том, что как журналист, которая оттуда приехала, она подвергалась там репрессиям, и она уехала совершенно сознательно, она патриот Украины, она вступает в спор со своими киевскими новыми знакомыми, и они делают ее ответственной за все, что там происходит.
Виктория в одной сцене фильма после того, как рассказала об своем опыте с бомбежкой, как она испугалась в самом начале войны, она говорит про Путина. И сказала, хватит уже защищать русскоязычное население. Можно ты обращай свое внимание на русское население, которое живет в условиях, в каких оно живет.
В России.
В России, да. Вот там много людей в разных моментах выражает позицию, которая идет против этой политики Кремля, которая вела
до войны. Мы же сейчас говорим о твоей позиции.
Моя позиция выражается в этом фильме через позиции этих людей. Я через эту мозаику выражаю свою позицию, которую я не хочу выразить одним стихотворением, и поэтому я старался сделать 70 минут длинный фильм. Я хотел приближить не политикам, а людям, которыми я каким-то образом посвязан. Если это есть уборщая Таня, которая учительница русского языка и в Праге работает как уборщица, или если это есть ее семья, которую я случайно встречаю в Западной Украине, которая с частью из Донецкой области, это для меня важно.
Филипп, спасибо. Ну, мне кажется, самое время Мантаса спросить о его творческом методе. Потому что, ну, когда мы говорим о фильме, о художественном произведении, это всегда разговор гораздо более сложный, чем спор на кухне или разговор политиков. Вот фильм «Мариуполис», не случайно не «Мариуполь», а «Мариуполис», такой полис, греческий полис, если угодно, большой город, охваченный войной, это такое очень красивое произведение. Но, как сказала мне режиссер фильма «10 секунд», который очень ценит ваш фильм, это фильм, снятый все-таки человеком из другой страны и снятый отстраненно. Она снимала людей через несколько дней после бомбежки, когда пострадавшие люди, потерявшие свои семьи, там, выступают у нее в кадре или рассказывают о том, как они чудом спаслись и так далее. Вот это волшебный Мариуполис Мантаса, несмотря на то, что там присутствует война, он как-то, я бы сказала, мерцает очень сложными смыслами. Что вы можете сказать о своей работе?
Ну да, мы начали дискуссию с войны и мира, но, и, конечно, это очень такие ускользающие категории, да, если так мы можем взять и называть войной то, что какое-то мировое общество объявит или страны, воюющие страны объявит, если мы называем войну против терроризма, да, кто-то назвал, что есть такая война против терроризма, war on terror, с времен Буша. Но в Мариуполе, да, в тот момент, когда я приезжал, было такое, вроде Минское соглашение, перемирие. И для меня вот этот термин перемирия, да, между мирами, а что это такое? Ну, то есть это уже начинает ломать категории мира и войны. И в этот момент, не знаю, как сказать, диктомия, да? Диктомия. Это война или мир? Потом для Мариуполя ты за Украину или не за Украину? То есть начинается так называемый identity politics, да? Человеку, который в жизни, его идентитет построен на многих вещах. А тут ему надо сразу сказать, или эта сторона, или другая. И для меня вот это самое страшное. Это для меня вот именно вот этот момент, это насилие. Это символическое насилие, которое порождает войну.
Над кем?
Над гражданином, то есть жителем Мариуполя.
Определиться это насилие?
Конечно.
Еще есть раз. Вопрос, на который ты не хочешь отвечать, я прошу прощения.
То есть определиться своей гражданской позиции – это насилие? Я вас правильно слышу?
Секундочку. Да. Есть вопрос, над которым я в жизни никогда не задумывался и не задумывался бы, если бы ко мне не постучали в дверь и не сказали ответить на этот вопрос. Какая у тебя национальность?
И если ты это не ответишь, тебя увезет в подвал и будет пытать. Но это не на уровне улицы, но это на уровне европейской политики. Чтобы вступить в этот абстрактный Европейский Союз, да, с одной стороны, надо создать национализм, какую-то форму национализма, и только при условии создания какого-то националистического государства Европа позволит нам выйти туда.
Я не согласна по поводу национализма. Причем здесь есть гражданская позиция. И если ты гражданин своего государства, это разные совершенно категории. Дело же не в создании, но уже Украина существует как страна. То есть ты являешься там гражданином Украины. Ну, как бы есть какие-то понятия и категории. И, по-моему, в Мариуполе прекрасно люди определились. Никто их не заставлял определяться. Там все, по-моему, прекрасно было понятно.
Тетя живет в Мариуполе, и мы никогда не могли найти общего языка, потому что они вот шли голосовать за Януковича, и ей понадобился этот тяжелый опыт, чтобы переместиться в подвал своего трехэтажного дома, закупить продуктов, консерв на год, поставить там буржуйку, заколотить все окна, спрятать машину в каких-то гаражах за городом, и сидя в этом подвале неделю своего дома, боясь выйти наверх, она начала постепенно определяться. И мне кажется, это важно, определиться.
Определилась она в январе 2015 года, как я понимаю, когда бомбежки
были. Но если мы послушаем на слово «определиться», угу. Есть главное «делиться». И это очень насильное слово.
Ну, в украинском языке оно совсем по-другому звучит.
Самый идиотский вопрос, который я получаю от журналистов, ты чей режиссер? Белорусский, русский, украинский или немецкий? Самый идиотский вопрос. Почему? Потому что для меня этот вопрос несущественный, он не имеет никакого значения. Но для кого-то, кто-то приходит ко мне с чем-то, на что я не хочу отвечать. Потому что это не имеет смысла никакого.
Бог войны приходится да, отвечать вот. На этот вопрос. Вот
когда, но это и есть насилие, то, о чем говорит Мантас. Это как дракон, кусающий собственный хвост. Это взаимное.
Что и кто порождает войну? Тот, кто был свидетелем начала так называемой русской весны на Украине, вот сомневаться в этом не может. Ни слова порождают войну. Войну порождают переодетые в гражданское военные люди, которые туда приехали.
Плюс среда, которая к этому подготовлена. Вот пусть эти гражданские люди придут во Львов и попробуют что-то сделать. Ничего у них не получится, потому что не готовая среда.
Здесь я согласна.
Война – это есть условия, которые необходимо. Вы помните, как Троцкий жаловался, что русского мужика нельзя погнать на гражданскую войну, он не понимает, за что воевать. Нужно было время для того, чтобы объяснить этому русскому мужику, что нужно взять винтовку, и нужна была ложь, чтобы его за эту ложь и иметь.
Ардокфест в Риге в кафе «Нуар». Война и мир в Украине. Мариуполь. Памяти Мантаса Квидаровичуса.
Евгений, есть у вас комментарий уже к тому, что вы услыхали?
Я абсолютно согласен тут с некоторыми выступающими, которые говорили о том, что документальные фильмы – это субъективный взгляд все-таки режиссера, автора, и он имеет на это право. Но в данном случае нам нужно определиться с одним. В Украине действительно идет война. Когда есть война, есть обязательно агрессор и есть жертва. В данном случае, с точки зрения Украины, тут абсолютно все ясно, потому что не Украина пришла в Россию, а Россия пришла в Украину, и россияне убивают украинцев. И мне кажется, что, конечно же, очень важно, когда искусство, в том числе кинематограф, пытается показывать разные точки зрения, это нужно. В этом есть смысл искусства, он не может быть односторонним. Но все-таки в таких понятиях, как война, есть еще понятие морали. Например, в России, несмотря на то, что они поддерживают эту войну, я не увидел ни одного стоящего, высокого по качеству какого-либо произведения или литературного, или кинематографа, который бы на высоком качественном уровне оправдывал эту войну со стороны России. Ну нет такого. Потому что это в принципе невозможно. Потому что эти люди аморальны, а настоящий художник не может оправдывать аморальность.
Не речь о оправдании. Речь о использовании в качестве материала для создания произведения. Но аморальных персонажей в литературе половина.
Я не исключаю то, что такие персонажи могут быть в каких-то литературных, скажем, или других произведениях, как персонаж, как эпизод какой-то, но общий настрой этого произведения, он не может быть на стороне агрессора, на стороне аморальности, на стороне убийств. Поэтому я думаю, что все-таки автор должен занимать позицию, в том числе автор кинематографического произведения. Не может быть его позиция размытой, потому что здесь есть добро и зло. Автор должен быть на какой-то стороне.
Я просто хочу сказать, как документалист, практикующий, я иногда после съемок и общения с некоторыми своими персонажами не только руки мою, а душ принимаю. Но они часть нашей жизни, и они должны быть в наших фильмах. А уже мое отношение к ним – это другая история. А Северная Корея вот я снимал. Так что не снимать – это просто государство, управляемое убийцами, преступниками. Это глобальное преступление перед человечеством.
Согласен, конечно. Это может быть в разном виде выражена позиция. Не обязательно нужно сказать, что я за на этой стороне. Но настоящий художник, он должен иметь свою позицию. Она каким-то образом должна быть в этом фильме чувствоваться. Значит,
я думаю, что здесь сейчас встречаются разные ситуации и концепции. Когда я слушаю Мантас, Ложницу и Филиппа, все трое представляют свободную ситуацию, когда они могут выбирать, что они снимают, почему они снимают. Они нейтральны или их позиция более активна, потому что они живут в мирной ситуации. И это та свобода, которая у нас как кожа уже. Для Алисы, для Романа и, я думаю, для других, которые непосредственно там внутри, это просто невозможно. И поэтому вот эта дискуссия как раз столкновение этих двух ситуаций, в которых находится художник. Ситуации войны, которая выдвигает невозможные обстоятельства и требования для любого человека. Вот вы, Мантас, говорили, что то, что человек поставлен в ситуации политики идентитета. Но ведь не кто-то декретом его поставил. Это агрессия, которая создала эту ситуацию безвыходности. Либо он выбирает, либо он выходит вообще в эмиграцию, либо он выбирает другую сторону. Мы живем в таких луксусных обстоятельствах, когда мы можем выбирать, до какой степени, какой идентитет в том или другом моменте более близкий к нашему сердцу. Но когда идет война, я не думаю, что это возможно.
Если я правильно понял, то есть фильмы для аудитории, которая живет внутри, это один язык, и есть фильмы, которые для аудитории вовне, и это другой язык, огрубляя.
Нет, это не немножко, я так понял, по-другому. Значит, есть авторы, которые живут внутри, и они не могут, в силу того, что они вовлечены в ситуацию, они не могут говорить. На самом деле это не так, потому что для меня это часть профессии, быть вовлеченным в ситуацию и иметь дистанцию. У меня может быть 80% рационального, 20% эмоционального. Эмоциональное возникает только тогда, когда меня что-то трогает и начинает волновать, а тогда дальше включается рациональное. Тут много говорилось касается оппозиции, мне не нравится, в принципе, слово «позиция». Я не хочу занимать никакую позицию. У меня есть взгляд на то, что происходит, и этот взгляд вы можете прочитать в каждом, как у любого другого автора, в каждом кадре. Проецирование этого взгляда, то, как ставится камера, как падает свет, как монтируется, как структурируется картина. Вот в этом во всем существует взгляд. И не нужно дополнительно говорить о том, я за правых или за левых. И для меня цель любого фильма – это попытка размышлять над тем, что происходит. Не стать на и сказать «это зло, это добро». Понятие «добро» и «зло» – это тоже такие абстракции. Потому что а что мы будем делать с распределенным злом, например? Тот, кто создает колючую проволоку, он совершает зло или нет для концлагерей? Тот, кто делает этот газ, тот, кто придумал его. И еще нельзя, мне кажется, перед тем, как я снимаю, говорить, я буду снимать разоблачительный фильм. Это уже начало пропаганды. Зачем вы тогда снимаете, если вы все знаете? Вы можете снимать или идти делать картину, если вы не знаете. Это есть поле исследования, потому что с камерой ты приходишь и видишь нечто, что ты не видишь в жизни.
Мантес, пожалуйста.
Мы говорили про субъективность. Я думаю, Украина в данный момент, эта субъективность очень уникальна в том, что нету места, но внутреннее место, ну, какого-то отстроения. Но это часть рождения какого-то особого национализма. Мне вчера рассказывали историю про Литву. Считаю, что Литва была в 15 веке уже, ну, литовцы там строили дома и друг другу помогали. Я себе так просто думаю, да, конечно, ну это так, ну там Литва. А если я открываю рациональное мышление про рождение нации, я вдруг понимаю, что Литва была сконструировано в конце 19 века. И тогда только я понимаю, насколько я глубоко верю в то, что у какой-то страны или государства вся традиция уходит где-то, ну, в мифологию глубины. Да, я так думал, и чтобы переключиться в какое-то другое мышление и понять всю конструкцию традиции, это очень трудно. И это как язык. Мы родились в языке, мы не можем не использовать языка, да, а мы там существуем. Но язык, он нас создает, но нас и лимитирует. И для меня вот сейчас Украина, я знаю, что это невозможно. И с многими украинскими художниками я общаюсь. Я знаю, что там в каком-то вот уникальный момент, что там, ну, нет места отстранения. Или я не встречался с людьми, которые могут быть отстраненными. Но быть отстраненным сейчас в Украине, как вы говорите, это быть отстраненным от языка, который вообще существует.
Матас, я тут поддержу тех коллег, которые говорят, что трудно украинской стороне отстраниться, просто по той причине, что либо в какую-то семью затронули военные действия, либо кто-то из друзей в армии, либо что-то вот в этом духе. Андис Кударс.
Я бы разделил, как политолог, разделил бы на две части свою оценку. Одна часть, которая более черно-белая для меня, это часть международного права и политологии. Если я так смотрю на то, что происходит в Украине, это есть страна-агрессор, это Россия. Словом, Россия, не думаю всех россиян, я думаю власть и тех, которые поддерживают эту власть в том, что она делает в Украине. Со стороны международного права можно смотреть на войну, есть честная война или нечестная война. Jus ad bellum, есть на латыни такой принцип. И в этом смысле сторона, которая защищается, она ведет честную войну. Та, которая агрессивно нападает на такую страну, которая не угрожала ей, но это нечестно тогда. Ну, в этом смысле все черно-белое для меня. Я не солидарен ни с сепаратистами, ни с Владимиром Путиным. Это страна-агрессор. Я солидарен с украинской властью в этой войне, просто говоря. Но если мы смотрим тогда на людей, потому что эти фильмы для меня не про политику совсем. Это фильмы про людей, которые живут там, которые вовлечены в войну, кто больше, кто меньше. Тут важно не нам, которые не вовлечены в войну. Мы как будто здесь со стороны. Нам важно не волноваться о том, что украинцы воспринимают чувствительно все. И это документальные фильмы тоже. Если твои родственники или друзья погибают... У меня друг недавно, я был в Киеве, водил по местам, где погибали люди, там, и показывал, вот здесь там мои друзья стояли. вот тут мы пришли, один человек уже умер, наш друг, который... И через этот рассказ они мне поводили по центру, вот там я видел сам цветы, лежали в разных местах. И я понял, для них это очень лично. С моей стороны, ожидать, что они сейчас будут со мной обсуждать это на нейтральных категориях, ну, это аморально с моей стороны. И вот мы здесь можем тогда с режиссерами, да, мы можем смотреть, да, более-менее нереально. И просто, я думаю, тут надо разделить, когда с кем мы что обсуждаем. И не волноваться, что у украинцев есть... более такая эмоциональная реакция на все. И на эти фильмы. Это нормально. Я против агрессии, я против войны. Но просто не во всех ситуациях мы сможем спокойно говорить, используя такие категории с одной стороны, с другой стороны. Да? Если убивают людей, там много сторон нет. Я эти фильмы смотрел действительно про украинцев. И я сравнивал своими мыслями, эмоциями, которые я получал сам, разъезжая по этим городам. Я не был в Донецке, Луганске, но я был в Харькове, Днепропетровске, я был в Крыму, и в Львове, и в Киеве. И я был рад, что через эти фильмы я не получил что-то другое. Я не видел там пропаганды, меня не загоняли в какой-то угол, меня не загоняли какие-то подготовленные ответы. Для меня эти фильмы были как повод для размышления. Я смотрел, я вообще думал про философию войны. Есть такая часть философии, философия войны, где люди рассуждают, почему вообще война. И библейский принцип такой, где в послании Якова написано, что откуда война, откуда рознь. Это из наших желаний, в наших телах. В этом смысле все очень пессимистично. Я не верю, что будет какой-то ситуации в развитии человечества, когда войн не будет. К сожалению. К сожалению. То, что мы можем делать, мы можем стараться контролировать зло, и смотреть вообще на понятие войны, как бы более-менее сконтролировать это, чтобы более-менее это было бы честно. Потому что в этом смысле я не супер оптимист. Я оптимист в том, что мы можем договориться в чем-то, но это уже тогда другой вопрос.
Арт-Докфест в Риге, в кафе «Нуар. Война и мир в Украине. Мариуполис». В памяти режиссера Мантаса Квидаравичуса.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.